«Логика власти». Передача о главных политических приоритетах.
Здравствуйте, меня зовут Олег Кирни, в эфире программа «Логика власти», и мы пытаемся через дебри принятых решений пробраться к их сути. Сегодня мы поговорим о том, чем Молдова является на самом деле, о ее полиэтничном характере, что это такое, как уживаются на одной территории несколько народов и как строят они свои взаимоотношения. У нас в гостях научный сотрудник Центра этнологии Института культурного наследия Нина Иванова. Здравствуйте.
Добрый день.
Нина Валерьевна, во сколько лет у человека формируется этническое самосознание? Так коротко скажем, когда он начинает себя чувствовать, кем он является по национальности?
Ну, общепринятая точка зрения, что у ребенка формируется этническая идентичность или самосознание, в принципе, это синонимы, ну так, где-то в 12 лет. Но зависит это большей частью, получается, как бы от когнитивного развития ребенка, то есть психологического. Ну, как бы это у всех одинаково. Но если среда способствует, то он может сформироваться и раньше.
А что значит среда способствует?
Ну, допустим, какая-то конфликтность в семье. То есть, или, может быть, страна находится в каком-то этническом конфликте. То есть, когда это все провоцируется постоянно в семью, то семья, естественно, формирует уже какие-то стереотипы у ребенка.
То есть, чем раньше он начинает слышать о том, что люди бывают такие, а мы такие, а
да,
другие.
Да.
То есть он впитывает
это. Он это впитывает, оно может быть еще как бы для него рано, на самом деле. То есть до 12 лет его должно там волновать больше, мальчик он или девочка, там какие-то вот такие вещи возрастные. А то, кем он там является по национальности, гораздо позже. То есть для этого должна быть какая-то подготовка. Умственное развитие, то есть больше информации.
А в среднем мы поняли, 12 лет.
Да,
у нас как
в среднем
это?
12.
У нас с этим.
Ну, я проводила критерий. Исследования, да, по школам. В принципе, так и получилось. Около 12 лет более-менее четкая есть идентичность.
Она, кроме того, как в семье, где еще закладываются вот эти основы? Школа?
Школа, да, конечно. Социальные институты, прежде всего, это семья и школа. В Молдове как бы есть с этим небольшие проблемы. То есть из-за того, что очень много родителей уезжает, семья, получается, несколько уходит от этого процесса. То есть дети воспитываются бабушками в лучшем случае или на улице. И как бы тогда очень тяжело уследить на самом деле, кто влияет. И школа остается тогда единственным источником, и, конечно, на нее лежит в этом плане ложится большая ответственность. То есть должны учителя, какие-то программы специальные способствовать нормальному формированию положительной этнической идентичности. Потому что именно положительная идентичность, положительное отношение к своей группе – это основа толерантного отношения к другим. То есть, если ребенок настроен положительно к себе, он будет принимать других.
А что, бывает такое, что в твоей группе тебя учат, что есть
признаки…
Нет,
не в твоей группе. Допустим, у какого-то этнического меньшинства, я чисто гипотетически об этом сейчас говорю, может сформироваться какая-то конфликтная идентичность, маргинальное или отрицательное отношение к своей группе. Если он видит, что это какое-то его ущемляет, допустим, что плохо быть представителем этой группы, то, естественно, у него формируется соответствующее самосознание, которое мешает ему вообще в жизни и мешает хорошо относиться к другим.
Часто говорят, что вот в советское время мы даже не знали, кто мы по национальности. Все мы считали, гордились, что мы являемся советскими людьми. Ну, так говорят старшее поколение, например. А это я к чему вас спрашиваю? Сейчас что происходит? Какой как бы общий такой критерий? Вот часто звучит такой лозунг, что ли, о необходимости построения гражданской нации в Молдове.
Да. Гражданская нация, что она собой подразумевает? То есть это нация по западному типу, демократическая нация, где люди независимо от своей принадлежности к какой-то группе, то есть этнической, религиозной, неважно, они все являются равными, все имеют одинаковые права, и их должны уважать, они уважают других. А есть еще этническая нация, то есть здесь доминирует какой-то определенный этнос. И советская идентичность, да, была идея, была одна страна. Сейчас сложно сказать, насколько все это срабатывало Я имею в виду именно для всех народов. Ну, как бы идея была, может быть, по гражданскому типу.
Но само построение гражданской нации – это длительный процесс? Или можно его построить там за поколение, 2-3? Что мировая практика показывает? Кем себя сначала чувствует человек? Гражданином Молдовы?
Ну, вообще исследований таких не было. Поэтому я голословно, как бы так могу, не могу утверждать, но что касается моего личного исследования у детей, у них есть очень хорошая база как раз для формирования гражданской идентичности. Потому что, допустим, школьники лет 9-10, когда их спрашиваешь, вот ты кто, и там даешь на выбор вот эти названия, там, молдаванин, русский и так далее, они могут выбрать несколько вариантов из, допустим, сказать, что я русский, потому что я говорю по-русски, я молдаванин, потому что живу в Молдове, и украинец, потому что у меня бабушка с Украины. То есть у них это все прекрасно сочетается, и, в принципе, гражданская нация молдавания, она вполне может быть, если над этим, конечно, работать.
Ну, как, например, над созданием национальной идеи.
Да.
Она есть у нас в Молдове?
Национальная идея, которая объединяла бы всех граждан. И я думаю, что пока нет.
А она необходима?
Если нация хочет существовать, ей нужна идея, которая бы объединяла всех людей, устремляла их в какое-то общее будущее, в котором каждый имел бы свое место и имел бы, как бы сказать, куда стремиться.
Сейчас страна стремится в Евросоюз. Это может быть национальной идеей? Или что-то это должно быть более практичное? Или более общее? То есть что-то... Национальная идея – это что, идеал?
Это идеал для устремлений, да. То есть когда она реализуется, получается, что идея уходит куда-то.
И уже значит, стремиться нужна некуда. Новая.
Нужна новая.
А старшее поколение, вот есть какие-то исследования по старшему поколению? Вот с детьми там все более-менее ясно. Вот старшее поколение уже есть какой-то жизненный опыт. Но иногда мы видим, что как бы толерантность, она... Вообще толерантность, она свойственна для каких возрастных групп?
Давайте определимся, что такое толерантность.
Это, в моем понимании, это простая вещь, что мои права заканчиваются там, где начинаются права других.
Ну... Давайте я скажу про культурную толерантность. Опять же, она очень тесно связана с идентичностью, потому что когда вот я ощущаю, что моей группе, моей культуре ничего не угрожает, тогда я согласна принимать других, узнавать их и как бы толерантно к ним относиться. А если я чувствую, что моей культуре угрожает что-то, как бы я занята тем, чтобы сохранить свои границы, мне совершенно как бы не дело других. Вот это как бы понятие такой культурной толерантности.
Сложно это дело, межнациональные отношения?
Очень сложно на самом деле. И толерантность далеко не такая простая вещь, как могло бы показаться. Потому что, может быть, у многих формируется такое как бы отношение, что провели там тренинг, и все стали толерантными. Но это далеко не так, потому что вся ситуация, вся система, она или способствует толерантности, или не способствует. Ну и кроме того, тут есть еще какие-то личностные особенности людей.
То есть... Их иррациональное или рациональное
поведение.
Да, то есть,
конечно, уже характер, какие-то установки личные, они тоже влияют на это. Ну, просто есть, как скажем, личностный уровень, есть групповой.
А давайте поймем, какие это кирпичики, которые являются ключевыми в этой системе построения толерантности. Вот что должно присутствовать, чтобы толерантность, ну, не была повсеместной, но преобладала, по крайней мере, и нарастала, как набирала критическую массу.
Во-первых, должна быть чувство безопасности у группы, как я уже говорила.
Любой.
Да. Границы ничего не угрожают. Тогда граница открыта, человек, как бы группа, она готова к диалогу с другими. Если есть угроза, вы понимаете, это как шторка. Все закрывается и... Мы пытаемся самосохраниться.
А как можно преодолеть? Вот какие-то есть механизмы вот на налаживание контактов, да, то есть снятие этой угрозы?
Вообще у Молдовы есть чудесная историческая традиция вот проживания нескольких этносов на одной территории. Я думаю, что вот как раз в селах, где проживает несколько народов, можно этому и учиться. В городе, конечно, все перемешивается, тут свои интересы, свои какие-то возникают новые границы, новые барьеры. Вот в селе это все достаточно наглядно.
А мне кажется, в городе, казалось бы, должно быть еще проще. То есть город это как плавильный котел. И вот есть очень показательный пример. Есть село на юге Молдовы, которое уже 200 лет, где сосуществуют болгары и гагаузы.
Угу.
Но вот это этническое как бы такое разделение, оно даже как бы географически проявляется. В городе это же невозможно, особенно в условиях там, столицы.
Да.
То есть вот этот плавильный котел, как Америка, да, переплавила всех, и все сейчас американцы.
Ну, в Америке сейчас другие проблемы могут возникнуть. То есть переплавили, да не перевыплавили. Да. Ну, понимаете, невозможно на самом деле. Наверное, все равно.
Ну и понятно, что идеалы.
Мы, они, оно все равно где-то будет. Просто мы должны быть хорошими, они должны быть хорошими. Для этого, конечно, нужны вот программы школьные, какое-то повышение культурной компетентности, потому что, к сожалению, у нас нету такого, что каждый этнос знает досконально обо всех других.
Может, какой-то предмет нужен факультативный, где будут знакомить?
Понимаете, в том-то и дело, что к факультативным будет такое же отношение.
Обязательный раздел.
То есть межкультурный диалог, он или пронизывает всю систему образования, или вообще нет в этом смысла.
Как отдельный кирпичик не сработает?
Нет, не сработает, потому что это все идет через менталитет, через какие-то установки уже, как бы сказать, подсознательные. Это невозможно пойти на фестиваль и полюбить народ, понимаете? То есть, ну, это должна быть очень большая работа проделана.
То есть, фактически, это нужно переписать всю школьную программу в каждый предмет. Нет, я вам объясню свою позицию. В каждый предмет как внедрить какие-то элементы, чтобы, например, школьники болгарской национальности познакомились хорошо с произведениями молдавской литературы, гагаузской, украинской. Взаимоотношения когда хорошие возникают? Когда есть понимание, как думает, в том числе
да,
и та группа, которая да, перед тобой, чтобы
вы понимаете, ты знал
ключевые моменты.
Какая нагрузка в этом плане ложится на учителей? То есть учителя должны сами пройти какие-то курсы повышения квалификации именно по межэтническим отношениям, чтобы они сами как бы знали другие культуры и могли это передать школьникам. Чтобы это не было для галочки и формально.
Ну, я с вами согласен, но по большому счету выбора другого нету, если мы хотим по-настоящему толерантное такое вот общество. Вначале будет тяжело, да, зато потом результат, я думаю, оправдает эти все усилия. Да и как бы усилия, они такие приятные, всегда интересно познавать.
Да, да, тем более дети к этому открыты.
Тут же никого не заставляют там грузить кирпичи болгарские, молдавские или какие-то. Крыл книжку «Мудрость народная», почитал, что написал Крянга. Там, украинцы почитали, что написал классик болгарской литературы, там, Вапцаров.
Да, но это может быть не только через литературу.
Я условно, история, общие моменты истории. Всегда же можно находить какие-то
вы правы.
Вещи, которые объединяют, а не разделяют.
Конечно.
Это вообще длительный процесс?
Ну, простите, я же не могу вам в цифрах сказать. То есть,
к тому, что за год,
если
за два не решить.
Нет, конечно, нет. Это все годами, можно даже поколениями происходит. Если бы у нас проводились какие-то лонгитюдные исследования, допустим, начать там в 80-м году и каждые 5 лет что-то замерять до сегодняшнего дня, можно было бы что сказать, и так только догадываться.
А денег нет на это все дело? Или почему не проводится? Или это никому не интересно? Я вот хочу понять. Потому что это наша окружающая действительность, и мы закрываем на нее глаза, не закрываем, мы от нее никуда все равно не денемся. То есть вопрос, он как бы есть. Межкультурный диалог.
Межкультурный диалог. Межэтнические отношения изучаются в Академии наук. То есть есть такое. Есть задачи, какие-то результаты. Но вы хотите просто такой масштабный ответ, который...
Я не хочу масштабный ответ. Я просто считаю, что пример Молдовы очень интересен. И, в принципе, должен вызывать интерес в том числе и со стороны зарубежных исследований. Потому что таких мест в той же Европе, где на постсоветском пространстве, я имею в виду, где на столь маленькой территории такое обильное многоязычие, многокультурие, как бы мало. И как взаимодействуют эти культуры, эти нации, это должно вызывать интерес у исследований, у исследователей.
Да, но у нас есть бюро межэтнических отношений, оно, по-моему, как раз направлено на то, чтобы собирать информацию по различным этносам.
Ну да, работают они.
Молдова действительно уникальная, конечно, территория, потому что исторически это был такой как коридор, через него проходили волны народов туда-сюда, и каждый оставил свой след.
А порой очень такой отчетливый, запоминающийся. К сожалению, вот у нас еврейская национальная группа как бы ужалась, но на самом деле на севере Молдовы есть несколько, остались несколько поселений, земледельческих колоний. Вот тоже могло бы быть пунктом таким общим. Я вот как-то проезжал, вот уникальнейшая архитектура, например.
А где?
Выше Маркулешт, туда к северу Молдовы. Не помню, как называется село. Там, что показательно, что длинный дом, но его фасад выполнен в виде купеческой лавки. Угу. И нам объясняли люди, что это был магазин.
Угу.
Вот люди как бы с улицы. А дальше жилая часть. То есть, ну, это как бы для Молдовы не очень характерно.
Почему? Я очень часто видела вот рядом с Аргеевым все.
Вот, это они и есть.
Да, фасад такой возвышенный, это лавка, так и сказали, еврейская лавка бывшая.
Да. Аргеев, там же огромнейшее, угу, например, еврейское кладбище.
Да, очень древнее, там могилы есть, просто нереально настолько древние.
А в школьных учебниках нет?
Понимаете, это должна как бы сработать система.
Я думаю, что со временем эта система будет только набирать обороты, потому что человек, он любознательный. И другого выхода у нас в Молдове, как набираться опыта, знания о соседях, с кем мы живем, в соседнем селе, в соседнем городе, в соседнем районе, другого выхода у нас нет.
Ну да, вы совершенно правы.
В эфире программа «Логика власти», где мы с приглашенными гостями пытаемся через дебри принятых решений пробраться к сути вопроса. Надеюсь, что сегодня нам это удалось, и на происходящие события вы теперь смотрите под разными углами. У нас в гостях была научный сотрудник Центра этнологии Института культурного наследия Нина Валерьевна Иванова.
О том, как уживаются в Молдове несколько национальностей и что нужно сделать, чтобы степень толерантности только нарастала, мы поговорили с бывшим главой Бюро межэтнических отношений Ольгой Гончаровой.
Добрый день, госпожа Гончарова.
Здравствуйте.
Радиостудия «Спутник Молдовы» вас беспокоит. Меня зовут Олег. Дело в том, что вот опубликован проект стратегии интеграции национальных меньшинств. У нас эта тема вдоль и поперек как бы все 25 лет обсуждается. Каждый раз стратегии... Я вас хочу спросить как специалиста, который действительно глубоко этим всем занимается. Что угрожает нашему межкультурному, межнациональному сосуществованию в рамках такой маленькой Молдовы? Для чего нужны все эти дела?
Вы знаете, если мы сейчас абстрагируемся от законодательной базы, от стратегии, которая разрабатывается, а я бы сделала именно так, потому что законодательная база у нас в области межэтнических отношений великолепная, имплементируется плохо, то вот если мы от этого абстрагируемся, я могу сказать только одно. Никогда не будет мира в стране, реального мира. Я не имею в виду война, пушки и так далее. А на уровне ментальном и на уровне духовном, когда люди делятся по группам и не происходит того, что должно произойти, создание единой нации. Вот это будет до тех пор, пока в стране мы будем говорить, что национальные меньшинства должны интегрироваться. Мы не говорим о том, что общество в целом должно поменять свою ментальность и должно интегрироваться само в себя. Оно должно понять, что у нас есть общие ценности прошлого, у нас есть общие ценности настоящего, и мы должны выбрать общие приоритеты и ценности будущего. Вот до тех пор, пока у нас будет сокращаться изучение истории традиций национальных меньшинств в классах с румынским языком образования, или их вообще не будет. До тех пор, пока мы будем говорить, что русские – это оккупанты. До тех пор, пока мы будем делить людей по этническому признаку перед выборами. Вот до тех пор, и даже до тех пор, пока государственная политика изначально не будет вестись на уровне того, что мы все граждане, мы все коренные, и мы все строили эту страну, до сих пор мы будем создавать стратегии, концепции, планы и так далее, и так далее. Что касается стратегии интеграции, то здесь из всего я могу сказать, вообще в этом вопросе важно два момента. Первое – это знание государственного языка. И второе – это участие в принятии решений представителями немажоритарного этноса. Вот когда это будет, это в то же время необходимо сказать, что на сегодняшний день знание государственного языка оставляет желать лучшего и среди молдавоязычного. Поэтому есть вопросы, которые нужно решать и среди русскоязычного, и среди молдавоязычного населения.
А знание государственного языка гарантирует для представителя этнического меньшинства доступ, например, на государственную службу?
Нет, знание государственного языка гарантирует одно единственное – самоощущение и свою защищенность. А гарантировать государственную службу не может никто, я имею в виду исполнительной власти. А гарантировать участие национальных меньшинств в законодательном органе может только излияние самого представителей идти в какую-то партию, а после этого желание самой партии выдвигать на первые места, по крайней мере, первые 10 человек представителей национальных меньшинств.
Госпожа Гончарова, мне попалось на глаза интересное социологическое исследование. Вот хотелось бы и вашу точку зрения узнать. Его сводится, суть этого исследования сводится к тому, что чем больше проходит времени, тем этнические группы, которые, если можно так выразиться, издревле проживают в Молдову, в Молдове все меньше и меньше доверяют друг другу. Вот чем это связано? Казалось бы...
Вы знаете, я не поняла, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, какой вопрос был задан. Потому что из того, что вы сказали, я не очень поняла, что значит этнические группы не доверяют друг другу.
Да, массовое восприятие. Например, группа болгар со временем, чем больше времени проходит, тем больше не доверяет представителям мажоритарного этноса. Гагаузы то же самое.
Ну, здесь я думаю, что нельзя говорить о том, что представители болгарского, гагаузского, русского или украинского или вот другого населения не доверяют молдаванам. Мы даже, наверное, нужно говорить о том, что представители различных этнических групп, может быть, меньше доверяют представителям власти, которые проводят политику национальных меньшинств. Потому что мы не можем говорить о недоверии одной этнической группы к другой этнической группе. Здесь речь идет о недоверии людей к власти, которую проводит и реализует политику национальных меньшинств в нашей стране. И то, что происходит, а именно вот последние 5 лет где-то мы с вами стали свидетелями извлечений в парламенте, представителями власти, депутатов парламента, заявления о том, что Гагаузии как таковой не существует. То есть, ну, я не хочу повторять даже эти вещи, которые были произнесены представителями либеральной партии. Та же Анна Гутц, все равно, вот повторяю, ее заявление о том, что президентом страны не может быть человек родным языком, который является русским. Даже не идет речь о том, что этот человек может знать еще и государственный английский и французский. То есть вот такая политика, плюс заявление каждый раз представителей либерального или либерально-правого крыла о том, что мы должны быть частью другого государства, конечно, оно не может способствовать доверию и доверительным отношениям между представителями национального меньшинства и властью. Но я думаю, что мы наблюдаем в целом картину, что представители молдавоязычного населения точно так же выражают недоверие по очень многим вопросам, связанным с проведением социальной политики, политики в области социальной гарантии и так далее. Просто для национальных меньшинств еще есть плюс проблемный момент, такой даже не проблемный, а животрепещущий момент, это «а что с нами будет дальше, с нами, с нашими детьми?». Хотя хочу сказать в честь молдаван, достаточно большое количество населения, оно тоже обеспокоено. Особенно в местах компактного проживания нету такого, что вот вы там украинцы, а мы молдаване, и вообще нас ничего не интересует. Нет, люди живут вместе, смешанные браки, дети ходят в одну школу. То есть на бытовом уровне мы все завязаны. И поэтому в данном случае я бы говорила бы не о негативном каком-то или настороженном отношении представителей этнических групп к молдавоязычному населению, а скорее о настороженном населении представителей национальных меньшинств к той политике, которая проводится властями.
А может, вот эти моменты, которые проявляются в напряженности иногда между национальными группами, связан с тем, что мы все друг о друге мало знаем, и, может быть, стоит государству, властям предпринять какие-то усилия, в том числе и в части школьной программы, чтобы знакомить все этнические группы, живущие в Молдове, с культурой особенностей каждой из составляющих. Потому что недоверие возникает там, где неизвестность. Если мы все знаем друг о друге, то мы понимаем, как они думают и что можно ждать. И этот вопрос таким образом снимется сам по себе, как вы думаете?
Значит, полностью вас поддерживаю, потому что первым, скажем, в 2004 году, когда я была назначена генеральным директором Бюро межэтнических отношений, одним из первых предложений, которое тогда поставило, выдвинуло правительство Тарлева, но это было лично Василию Павловичу, вопрос о том, что мы должны в программу обучения, которая у нас существует в школе, ввести в хотя бы один час в течение недели, посмотреть, в какой из предметов, может быть, история, скорее всего, что историю гражданского права, вот то, что вот проходило и изучалось, именно тему, связанную с этнические группы Республики Молдова. И тогда этот материал должен был преподаваться, по моему видению, в школах и с румынским языком обучения, в школах с русским языком обучения, в школах с болгарским языком, с украинским и идиш. Это должно было быть... У нас есть на сегодняшний день предмет «История украинцев», «История культуры украинского народа», «История культуры русского народа», «История культуры еврейского, гагаузского, болгарского». Но в таких книгах, в таких учебниках рассказывается в основном о потенциальной исторической родине, что-то из истории Украины, России и так далее. Мое видение, это должен быть предмет, в котором рассказывается о русских Молдовы, который об украинцах Молдовы, о гагаузах Молдовы.
Краеведческий такой.
Известные люди, которые внесли свой вклад в развитие нашей страны, которые повлияли на развитие этой страны, которые внесли вклад в мировую науку, культуру и так далее, и так далее. Их этнические корни. И показать, что все мы настолько замешаны в одном котле, что мы должны говорить о том общем, что нас объединяет, нежели вспоминать то, что может нас разъединять. То есть через образование и культуру, две области, которые должны быть всегда на дотации государства, мы только можем провести политику толерантности в области в целом. Мы должны говорить толерантность к национальным меньшинствам. Национальные меньшинства не представители умирающего вида. Мы не должны быть занесены в Красную книгу. Мы все граждане одной страны, причем мы такие же баскинаши, такие же коренные, потому что большинство представителей этнических групп живут в Молдове более 100 лет, что соответствует правилам и законам международным о названии, что такое коренное население.
Понял. Спасибо вам большое за подробный рассказ.
Логика власти. Передача о главных политических приоритетах.